Глава 18. Вера Воротынцева была на 14 лет моложе своего единственного брата, так что общего детства не было у них. Георгий кончил военное училище и ехал по назначению в полк, когда Веру лишь готовили в гимназию. В год его женитьбы она еще не сняла гимназический передник. Она переехала в Петербург, когда Георгия уже вытолкнули из академии в Вятку. У них не было общего детства, и даже отец и мать запомнились их детским глазам разными. В детство Георгия — дружными, веселыми, с ворохом надежд, с целой жизнью впереди. В детство Веры — печальными, постаревшими, разъединенными. Разъединенными — это тоскливее всего, и очень рано почему-то понималась девочкой, хотя смысл остался загадкой для нее на всю жизнь. Надо было ей подрасти, чтобы оглянуться, сосчитать, размыслить, что ее-то собственное рождение, сама она и должна была стать укрепой семьи, и даже стала, но ненадолго. Будь Вера возраста Георгия, она бы вникла и поняла, чего он и искать не догадывался по самозанятости. Что же это было между мамой и папой? Как будто ни взрыв, ни ссора, ни раскол, но стали обособляться, разделяться душевный мир того и другого, сосредоточиваться каждый отдельно. Как будто и поцелуи, как будто и ласковое обращение, но что-то из них ушло. Вероятно, им двоим очень заметно, но не названо. Все меньше они нуждаются друг во друге, опадают связи, и каждый уединен в своей покинутой горечи. Как же это рассыпалось? Неужели ничем не исправить? Но не выясняются причины, не высказываются упреки, и у обоих достаточно благородства, и каждый безнадежно утаивается в своем. И распалось. Так и за стружье разное было в воспоминаниях брата и сестры. У него счастливыми семейными наездами, всегда полная жизнь, у нее щемящая, полупустынная, с посидевшим грустным отцом, покинувшим московскую службу. В Застружье, таком же хилеющем, уединялся отец просторно тосковать. И одиноко в замете снегов умер там. Не было общего детства у Веры с Георгием, но вполне общей, неизменной, одинаковой в оба детства была их няня Поля, одна и та же Пелагея Степановна, от взрослого мальчика наезжавшая и вовсе уезжавшая в свою родную деревню. Но тут родилась Вера, и все милое нянино началось опять сначала. И эта общая нянина осталась настолько одинаковым, общим у брата и сестры, как будто они выросли плечо о плечо. Легко, без двоения, всегда в совпадении, вспоминалась им любая мелочь. Как на Окском высоком берегу стоит село Муратово, никогда имени виданное, а видное все до бора на обрыве, до былинки на выгоне, не тускней своего Застружья. И как там няня прила отменный лен, расстилала на стлище, а затем чесала кудель да прила. И как ее младший брат был конокрад, зато забитый башкирами, а старший — Лотовой, не такой знаменитый, как дяди их, но от московской пристани до Нижнего нигде никогда не посадил на мель каравана барж. Из их села от дедов и прадедов многие ходили по оке лотовыми, тем и славилась Муратова. И сама няня Поля с молоду, со щеками красными, как яблоки, с весенней воды и до осенней ходила на братней барже, готовила на всех, обстирывала и пела им. Она и Георгию пела, потом и Вере, по праздникам духовные, по будням трогательные или веселые. Через 14 лет те же песни. Замечательное это родство. Не кровное, даже не молочное, но родство через воспитание. В сознании детей вступала жизнь этой крестьянки почти как своя родословная, часто плотнее и ярче, чем слышанная от родителей. Знали ее в селе как работницу, скромницу, и хорошие женихи ее брали только к себе, в дом. Никому не хотелось вступать в ее бедные и тянуть их со старухой и племянниками, конокрадскими детьми. Но брат Лотовой привел ей с реки доброго жениха Ивана, не Муратовского. И два счастливых года они прожили, и сын родился, и только то было огорчение, что крестил его поп Архипом, как не оплакивала Поля, очень уж ей не нравилось. Неровно ли рассказывала няня, или неровно запоминалась, но выходила вперед и в памяти заклинилась на всю жизнь, будто совсем и незначащая, как няня Поля носила своего Архипушку к отцу на покос. Там, на заливном лугу, оставались от разлива озерка бакалды, в них рыбы большие, как в ловушке попаденные. Архипушка сидел на камне и все на воду смотрел. Предчувствие ли, угроза ли в том была, но особенно выговаривала няня все на воду и особенно сжималась в детях. А потом Ивана забрали в солдаты. Почему-то неурочно прежде льгота ложилась на него. И войны никакой не было, а провожала, плакала навсегда. Год писал, обещали ему даже унтера, коль останется на сверхсрочную. Потом письма прервались, потом пришло извещение, и будто такими словами только так говорила няня. Иван Тихонов не жив. Ничего не пояснили. Так Поля не узнала никогда, почему, а не жив. В ту же осень Архипушка долго ходил по воде, пришел весь мокр, зуб мимо зуба, дала ему Поля горячего молока, положила на печку, но к утру разболелось горло, что говорить не мог, и схоронила. И тут же последним пароходом уехала в Муром наниматься в люди. От мало чаще маминого лица виделось детям лицо няни. И даже образок помнился больше не над кроватью своей, но над кроватью няни. Сгорбленный, старенький Николай Угодник с котомкой за плечами идет по дремучему лесу. И всякое странствие именно в таком виде представлялось детям. Писал Георгий, в Грюнфлисском лесу узнал он тот самый лес с няниной иконки. Еще висело подле образка на шелковой ленточке фарфоровое яичко, а если на свет через дырочку в него заглянуть, то открывался Христос в Гефсиманском саду. Очень понятно рассказывала няня об Иуде, о страстях Господних, и упрашивала маму отпускать ребенка в церковь почаще. И на 12 Евангелий непременно. Сами папа и мама в церковь никогда не ходили. И своего Архипушку твердо верила няня встретить в будущей жизни. Не только понятная, но простая до смешного была у няни Поли вера. Варку яиц она мерила молитвами, в смятку два раза «Отче наш», три раза «Богородицу». Как-то в детской на вечерней молитве отдала земной поклон и при этом том заглянулась под Верину кроватку. Прервав молитву, озаботилась: «Гляди, горшочки я тебе на ночь не поставила». И с того же полуслова молилась дальше. Была ли слабость в такой простоте веры? Или, напротив, сила? Для няни Поли, чем старее, все мелочи жизни проходили перед ликом Бога и ангелов, и не было каких стыдиться. Георгий в своей подвижности, в мальчишеском рыске по миру, мало задержался на детской вере, что-то наслоилось в основании души, а повыше сдувало ветром действий, бросков и сражений. У сестры же этот нянин мирок, эта простосердечная постройка, так и сохранилась, так и носилась в груди. Ей досталось много больше брата прочесть книг, натекало в голову много противоположных теорий, течений, но тихий теплый нянин заклад оставался ими всеми неуязвим, как будто даже им не соприкосновенен. Сроднясь с семьей Воротынцевых, очень обижалась няня, если ее называли прислугой, хотя, в отлику от городской горничной, не звала папу с мамой по имени-отчеству, а только барин да барыня. Мать, когда сердилась, говорила подросшей дочери, что Поля глупа. Веру это огорчало, она не видела так. С терпением и сочувствием читала она няне письма из деревни, с длиннейшим перечислением поклонов и приветствий, и под нянину диктовку писала такие же в ответ. Няня, не живя в родной деревне, жила в ней. Из нажитого, из подарков, каждое Рождество, Пасху, в день Георгия Победоносца и на Веру Надежду, получала она от каждого из родителей по золотому. Накупала и слала подарки своим, хотя как будто не осталось там никого родней племянниц. Ее помянник, подаваемый в церкви, содержал 3-4 дюжины имен, как образованная женщина никогда не напишет, совсем другой охват родства и попечения. От повзрослевших детей иногда отпрашивалась няня Поля съездить в село. Долго собиралась, навязывала тюки подарков, брала извозчика до пристани, но не садилась на пароход, как все, а на дебаркадере в каморке сменных лоцманов ночевала еще несколько дней. Как в юности ставила им самовар, готовила обед. Подплывал же муратовский лотовой, с ним отбывала. Папа и мама умерли, Георгий как бы вырванный перекати, а незамужняя Вера так и осталась с нянею. Перед войной вместе с нею беззубые, а все певучеголосый, стронулись из Москвы и повезли в воротынцевскую старую мебель в Петербург, где устроилась Вера библиографом публичной библиотеки. И что еще можно было назвать домом Воротынцевых, в согласии с сестрой брат охотно тоже называл, только от жены тайком, то и были теперь они с нянею в трех комнатках на третьем этаже на углу Итальянской и Караванной у Михайловского манежа. В одни окна наискосок фонтанка, в другие площадь с памятником, а летом, если высунуться с подоконника, то по изломанной Караванной в конце проглядывает Аничков дворец. Эту квартиру Вера так и нашла, чтобы близко ходить в библиотеку, всего 10 минут приятной прогулки. Или обогнуть по фонтанке, чтоб вдоль воды, а потом по Невскому, или по Караванной. Но обычно шла Вера мимо благородного собрания, сворачивала на Екатерининскую, два шага и уже у себя под полусумрачными сводами публичной. И между вечно тихих полок, глушащих шаги, таким же вечно тихим шагом, тоже узкое, тоже в сером или темно-коричневом, уйти в уголок за свой стол, окно на Александринку, и по два часа без единого движения, не поведя плечами, только пальцами книгу перелистывать. Никто не внушал Вере, а природны были ей бесшумные, нерезкие, экономные движения. Так же и почерк. Свой, кроме обязательно библиотечного, был у нее из разборчивых стянутых буквок, наклоненных не более, чем наклоняешь голову при письме, бережливый, не лишнего повода пером, писать-то приходилось больше, чем говорить. Так и текла Верина жизнь днями, а то и вечерами, и даже целые недели складывались так, что лишь этот уличный отрезок она прошагивала 4 или 6 раз в день, остального Петербурга даже не видя. Живя за нянею, не испытала, почти не замечала она и того нового, ухудшенного Петрограда, каким он стал особенно к этой осени. В кварталах, где она ходила, хвостов не было, а недостаточно столе Вера тоже не замечала бы рассеянным взглядом и ртом, если б няня не охала, не ужасалась настойчиво, что сколько себя она помнит и в Муроме, и в Москве, и в ту войну, и в бунтовское время, повсюду купи, что тебе любо, и ступай. А чтоб друг за дружкой, в спины уставясь, час и другой, да гляди под дождиком, да еще не все надобное и купить, за пшеничными булками постаивай, за молоком постаивай, да оно всего дорожей, хорошо не дети у нас. Чего хорошего, куда б светлей с детьми, да что-то Верочку ангел не берут. Сахарок уж был совсем облизнись, бери конфеты или мед, а теперь, слава богу, поталоном. Когда пришла телеграмма о Егоркином приезде, няня и всплеснулась, и заплакала, и зарадовалась, но пуще того и поперед того заколотилась. Царица небесная, муки-то ситной горсть не купить, а шанишки беспременно испечь надо. Но пеки ржаные. Нет уж, чё скажешь, а ржанов-то он и в окопах наглотался. Брат, с начала войны ни разу не виделись, и писал нечасто. Но даже в солдатских полузакрытках, даже в нескольких фразах оставалось всегда искреннее, дружеское, незатаенное, обоим несомненное, что ни даль, ни время не сделают их чужими. И отзывно к этому чувству, и с двойным тем же чувством своим, Вера никогда не обижалась и не ждала ответов, а сама в месяц раз или два обстоятельно писала, как рассказывала, о няне, о себе. Мало было что, не менялось, зато о Петербурге, о театрах, о диспутах, общественной бурной жизни, о многих известных личностях, не минующих публичную библиотеку, а в ней библиографа Веру Михайловну. Вера гордилась знакомством со многими из них, запоминала их суждения, обрывки бесед, сравнивала или оспаривала, и с большой охотой делала это в письмах к брату. Ему негде почерпнуть, а полезное всегда нужно. Он хотел знать пошире, но как-нибудь на лету ухватить, не теряя времени и не садясь штудировать. Тем более в окопах, в пустой тоскливый час, такие письма с частицей петербургской жизни не могли не быть ему интересны. И этой осенью, уже предчувствуя свою поездку, он тоже черкнул ей из Румынии, что если будет в Петрограде, хотел бы познакомиться с кем-нибудь интересным из деятелей на ее усмотрение. И она подготовила ему такую встречу. И после живых ему писем Вера сегодня, идя встречать брата на Николаевский вокзал, не ожидала испытать ни минуты стеснения. Должна была встреча сразу быть простой, как и неотвычной, если только он приедет без жены. По телеграмме не ясно. С Алиной Вера виделась очень редко. И не переписывались они совсем, кроме нескольких в год поздравительных. Никакой ссоры между ними не было, как, впрочем, и дружбы, а Георгий вечно мечтал их сдружить, не соглашался на расчуждение. Но присутствие Алины сейчас охолодит, напряжет, испортит всю встречу. Даже не отдельно Алина испортит, но их качество мужа и жены вместе. При нем Алина лучше, не так резка, и помолчит. Но и Георгий при Алине всегда не тот, хотя, кажется, о том не знает сам, хотя, кажется, и не оглядывается на ее суждение, и не подтягивается к ее контролю, но сразу смеется не так беззаботно, рассказывает не так увлеченно. И все, что высказывает, мельче, чем ждешь, чем он умеет. Георгий мог нестесненно жаловаться сестре, что голоден или не выспался, обезденежил или пал духом, но никогда не открывался в своем семейном. Во всех других областях жизни друзья и близкие способны остеречь, посоветовать, помочь, и сам человек незатрудненно спрашивает их. Но в этой заколдованной запретен совет, не приняты предостережения, не тактичны попытки что-то объяснить человеку о нем самом. В этой единственной области человек и сам себя гордо обрекает, и все окружающие обрекают его обходиться всегда лишь своим недовидением и своими неуверенными движениями, как игрока в Апанаса с завязанными глазами. И какая ты не сестра любимая, хоть за ухо тебя потяни, хоть челку натрепи, осуждений твоих об этом не спрашивают, не ждут. Гимназисткой, услышав о женитьбе брата, Вера радостно взволновалась. Она рвалась скорее увидеть Алину и полюбить, как старшую сестру. Уж если мой такой брат выбрал, должно быть всех милей. Но с первых встреч откинулась и даже растерялась. Что-то не так, что-то не то. А даже сразу не назовешь. Как-то позже сказала ему, ведь женитьба бесповоротнее перевода из полка в полк, бесповоротнее даже, может быть, военных команд на поле боя. Он очень смеялся. И своего брата, единственного, яркого, умного, смелого, вот так отдать чужой, придуманный, да в любовь ли? И хотя бы твой неусыпчивый взгляд уже видел потом все отчетливо, а брата в глаза не видит. А мама? Угадала девочка, что маме тоже не нравилась Алина, но мама и раньше того еще не 30-летнему капитану не бралась ничего советовать такому решительному сыну. Егорка с годовалого возраста уже всегда точно знал, чего он хочет, чего не хочет, никакой игрушкой не отвлечь. А потом такт, воспитание. Мать не могла сказать. А мужского влияния вовсе не было. Воля отца не чувствовалась никогда у них. И советы его не звучали. Как это устроено? Почему же Егор сам не видит? Ведь смотрит ближе всех, дольше всех, пристальнее всех и не видит. А в каждом соединении двоих свои тайны. Ты видишь внешне, и оно плохо, но, может быть, внутри между ними, напротив, отлично. И если это само держится год, три, пять, вот уже 10, то, значит, и хорошо. Не тебе судить. Да хоть и судить, что толку? Венчанный брак. Не опаздывает. Благодарю вас. Раскрыла зонтик, хотя дождь не шел. Нависал, но не шел. петербургская. Не девушке судить о семейной жизни. Ну и как же не судить, наблюдая, наблюдая? Когда подлинно счастливо, так видно всем, как у Шингаревых. Воплощенное счастье, без биения тонов, все совпадение. И пятеро детей как будто не груз, а упетеренная радость, поддающая сил. И через своих пятерых обширное сердце Андрея Ивановича ко всем детям, где б ни увидел, где б ни знал, как и все шингаревские чувства, обширный, щедрый. А у Михаила Дмитриевича не так ли наглядно? С его ровным, но и скорбным светом. Его силы никогда не могли проявиться во всю полноту. И видно ж от чего? От женитьбы, связи, как железные сетки, накинутые на него. Самонакинутый. Такой крупный, здоровый, естественный человек и полубезумная эфироманка. Еще с девочкой от кого-то. И любит. И любит. Как судить, сама не перейдя порога? А перейдя уже будет поздно. Но пока видишь таких, как брат или Михаил Дмитриевич, нельзя не верить, что и других таких же по земле насеяно. И как можно лишь бы, а как-нибудь отдать свою жизнь? А раз, один, навсегда. Не настоящим. Нет, дождь не пошел. Со сложным зонтиком, с сумочкой на запястье, вдоль перрона. Лишь бы. Это последнее малодушие. Если знаешь в себе сердце, собранное, как буквы почерка. Такое место в жизни у нее так повезло. Работать в лучшей русской библиотеке, для лучших русских читателей, думцев, публицистов, писателей, ученых, инженеров. Лучшая судьба женщины – тихо работать для тех, кто ведет. Но в лесу, в пустыне, в пещере, где угодно легче держаться, чем в полноте сочувствующих людей. С тобой консультируются, рассыпаются в благодарностях, принимают каталожные карточки из рук, а в глазах так и чудится сожалительный приговор. Да, может быть, вовсе нет, но чудится, что про себя отсчитывают, как тебе молотками гулкими 24, 25, 26. И никому не объяснишь, не топнешь, сама не иду, отстаньте. И даже с братом черта, об этом никогда вслух, даже с братом нельзя, сцепившись руками. Брат, поддержи, убеди, подтверди. Ведь стоят же в осаде. Паровоз и белый порог, резко заметный в сером дне, гудит о подходе. Ожидая своей предназначенной грозной тяжести, счастливо стонут перед локомотивом гибкие крепкие рельсы. Сколько ни стой, как ни угадывай, а в последние секунды к нужному вагону все равно полубежком, а взгляд быстрее по череде окон. Вот он, в вагонном проходе на зеркальное стекло, упав ладонями поднятыми и ими же хлопая по стеклу, уже видит, смеется. Бородка как будто длиннее и гуще, и загорел, обветрил, не петербургская кожа. Один? Кажется, один. Как хорошо! Из вагона выходят люди медленно, корзины какие-то, большая бутыль в оплетке. То ли брат, малый чемодан в левой руке, правая свободно, честь отдавать, и такой же прямой, в движениях быстрый, легкий, поцеловались, сошлась с его бородой, пожестевшая и не отрывалась, обхваченная рукой и чемоданом. Да разглядеть тебя, брат, да целых же 3 года, сколько раз мог быть убит, ранен, а ведь нет, не врал. Серьезно, ни разу, правда. Там заденет, здесь по пустякам. Такой же поворотливый, как будто кора на нем. Коричневая твердость войны. И всегда будешь такой? До генерала, смеется. Значит, еще долго. Гладил по шапочке, на висок, по щеке, плечу. Как и ждала, от самой вагонной ступеньки ни натянутости, ни незнания, будто и видится часто. Пошли плотно под руку. Ну, как няня. 42 колена родословные по Матфею. Так и не одолела. Так же в книгу смотрит, а читает по памяти. Да, только теперь через очки. И к телефону сама подходит. И с большой важностью умеет заказать барышне номер. Сегодня тебе шанежек напекла. А ты-то как? А Москва как? С усилием. Алина. Я дней на несколько. Это что ж, рукоять золотая, Егорка? Что тут написано? За храбрость. Георгиевская. Брат прежний. Няня хорошо, Шанюшке хорошо. Но рассиживаться сейчас не будем. День понедельник, письмо Гучкову Алексееву. Не слышали про такое? Давно, да весь Петербург читает. Да все эти списки через нас и проходят. И письмо Челнокова к Радзянке, и... Через библиотеку? Надо же! И имеют успех? Да какой! Да дыр читают, целые рукописи даже. О продовольственном кризисе, о войне, разные взгляды. Куда попадут в учреждениях, там размножаются. На пишущих машинках, на ротаторах, на гектографах. Любители от руки переписывают. Нам теперь цензура нипочем. Поражен, головой трясет. В живой мелькающей суете вокзала Воротынцев, глядя на строго милую лучистую сестренку, чья сборчатая коричневая шапочка на бекрень была ему до носа, вдруг испытал праздник приезда, свободу движений, свободу распоряжаться собою. И сколько можно повидать за эти дни, а пока не упустить. Скажи, тут на вокзале будка телефонная где? Все решения принять уже на вокзале, не ошибиться в направлении, куда ехать сначала. Зашел, вызывает. Могу я, Александр Иванович? А сегодня позже? И завтра не будет. Но вообще-то он здесь? Спасибо. Озаботился. Нет, Веренька, домой я сейчас не пойду. Сузил светлые твердые глаза, соображая. Мне поручение навешали. Главный штаб. Да ведь и тебе, небось, на службу. Когда ей не надо? Она и сейчас еле ушла. Приду к обеду. Когда? А вечером? Ты все по своей программе? Или немножко и по моей? А что бы ты? Наглядываясь на брата, сама с обычной скромной тихостью, ты ведь хотел с кем-нибудь познакомиться. Я о твоем приезде сказал Андрею Ивановичу Шингареву, и он захотел тебя повидать, просил посетить. Шингарев? Удивился и задумался Георгий. Тот известный кадет, член Думы? Не погоняя речь нетерпеливой мыслью, как брат, но с повторенной той же неуклонностью, сказать о Шингареве кадет ничего не сказать. Он единственный в России, наше чудо и любимец Петербурга. Руку в темной лайковой перчатке положила на шинельный отворот, как и не коснулась. Ты увидишь, это совсем даже не политик, нет. Это человек, вот нарочно сделанный по всем образцам русской литературы. Шингарев, вспоминает брат, это который перед войной выступал против военного бюджета. Ну, сейчас совсем другое. Теперь он даже председатель Думской военной комиссии в особом совещании по обороне. Он очень старается следить, что на фронте. Это хорошо. Ну, зайдем кофейку выпить, что ли? Зашли в буфет, сели. Знаешь, этот горящий идеал с ранней юности уже виновен перед народом. Блестяще кончил естественный факультет, оставляли на кафедре ботаники. Ушел искать правду жизни. Потом кончил и медицинский, считал, что именно врач лучше всего может сближать народ и интеллигенцию. Знаешь, эту интеллигентскую крайность. Ничего не стоит ни наука, ни искусство, ни политика, если не служит народу. Да какая же крайность, выражало лицо брата с напористым наклоном. И военное дело тоже ведь. Пошел врачом, без земского жалования даже. От дифтеритного ребенка едва не умер. Собрал статистику «Вымирающая деревня». Жуткая книга. Два издания 1901 года, и до сих пор ее спрашивают. Он просто, знаешь кто? Народный родитель. Такой партии в России нет, но во всех партиях такие люди попадаются. «Да?» — подсмеялся Георгий. А я-то подумал, не хочешь ли ты меня в кадетскую партию обратить? Засмеялась с повинной головой, нигде не выбитые и притянутые гладкие волосы. А вот даже националисты так одобрили его, что сняли своего кандидата и председательство военной комиссии уступили Шингареву. А просто, понимаешь, он любит Россию и любит людей, и все это чувствуют даже в Думе. Враги кадетов ненавидят Милюкова, Родичева, кого хочешь, только не его. В кадетской фракции в шутку зовут Милюкова папой, а Шингарева мамой. У того логика, а у этого чувство, искренность. Убедит скорее, где и Милюков не сможет. Так он умеет, улыбка такая. Он, знаешь, до того отзывчивый, даже от книги, вот от Диккенса. Говорит, понимаю, что глупо сатница от книжного горя, а почему-то? Ах, Диккенс, скивал брат, ты ведь и сама над Диккенсом полдетства проплакала. Смотрел на нее и сиял. Соображала и, кажется, благоприятно. А зачем ему я? Меня он зачем? А сколько ему лет? Скажу точно, 47. Ну, раз старше меня, то иду. Честно говоря, он про тебя знает, что ты опальный, за правду пострадал. Ну вот, рассказала. Да он и раньше знал. Что ж, пока нет Гучкова, отличный к Шингареву. Все равно начинать Петербург. Разным духом надо подышать, это впрок. А как, с глазу на глаз или званый вечер? Да какой званый вечер в понедельник? Девиз «Не жить лучше народа». Никакой никогда прислуги. Бутерброды, если будут, то с черным хлебом, не с ситником. Да картошка. А ты со мной? Звали. Веренька, да что ж мы сидим? Пошли, нам же по дороге, я тебя провожу. И еще расскажешь. Про кадетов мне побольше. Уже на Знаменской площади колотнуло сердце. Тоже свое не откинешь. А повернули на Невский. Это прямь, это даль. Даже в пасмуре свинцовой под аспидным небом. И неясно шпиль адмиралтейский, как награда в дальнем пути. Вот так далеко и прямо перед Воротынцевым открывалось теперь действо.